Сегодня у нас речь пойдет о вершине мировой романистики, ну, я бы сказал, даже одной из двух вершин мировой романистики. На мой взгляд, это Анна Каренина и братья Карамазовы. Русский роман, где-то начиная, я думаю, с «Войны и мира», перерастает все жанровые установки европейского романа. Европейский роман традиционно – это история героя. Если взглянуть на «Войну и мир», то сразу бросается в глаза и его многогеройность, и тот факт, что движение романа определяет само движение истории, движение жизни, как считал Набоков. Русский роман, вообще говоря, от истории героя или нескольких героев, как бы перерастает в историю мира. Происходит это вот на пике, я так думаю, в 70-е годы XIX века, когда появляются два названных мной романа. И если, скажем, вспомнить Анну Каренину, то она тоже уходит от всех жанровых традиций европейского романа. По существу как бы два параллельных романа – роман Анны, роман Левина. И в то же время Толстой настаивает на том, что это единый роман, он, известно его это выражение, когда он говорит о неком едином своде, свод, который выстраивается не сюжетно, а какими-то другими способами. И Толстой, в частности, предложил вот этот замечательный термин, которым мы сейчас пользуемся, что роман связывает не сюжетные линии, а некие сцепления. Я думаю, что это вполне приложимо и к романам Достоевского, в частности, к его «Пятикнижию». Интересно, как движется это «Пятикнижие» к братьям Карамазовым. Скажем, «Преступление и наказание» – такой центростремительный роман по формулировке Бердяева. Но мы видим, что от него все время отходят какие-то побочные внесюжетные линии истории. Это рассказ Мармеладова, истории Дуни, всякого рода там речи Свидригайлова. А следующий роман в этом смысле, роман «Идиот», он буквально переполнен вот какими-то бесконечными историями, такой своеобразный роман «Пятижо», там множество разных рассказов героев и не связанных с сюжетом каких-то эпизодов, которые, тем не менее, действительно вот сцепляются друг с другом и выражают некое мировидение. «Бесы» и «Подросток», как я уже говорил, романы катастроф, но и там мы видим, особенно в «Подростке», множество внесюжетных историй и рассказов героев, которые разрушают вот эту сюжетную, единую сюжетную линию и образуют какой-то вот новый цемент, какое-то новое единство. В этом смысле «Братья Карамазовы» тоже можно назвать романом катастрофы, романом, который идет к преступлению, к отцеубийству. Набоков, разбирая этот роман в своих известных лекциях американских, разбирает его как детективный роман и признает, что Достоевский очень ловко пользуется некоторыми детективными приемами. Ну, в частности, помните, когда Митя Карамазов вот уже схватил пестик, вот уже замахнулся, и вот уже должен убить отца, и вдруг, значит, повествование прерывается, автор бросает героя, как говорится, на самом интересном месте, и мы долго гадаем, убил, наконец, Митя или не убил. То есть такой, конечно, детективный прием. Правда, Набоков говорит, что есть там детективные проколы, но самый большой прокол, я все-таки не удержусь, назову его, это Набоков замечает, что когда Иван открывает на суде истинного убийцу Смердякова, а Смердяков убивает Федора Павловича Пепельницей, то суд почему-то не обращает на это внимания, и если бы, значит, тут какое-то следствие было, если бы эту пепельницу, так сказать, изучили, изучили рану Федора Павловича, то тут все стало бы на свои места. То есть Достоевский считает Набоков здесь как детективщик, так сказать, прокололся. Хотя я не думаю, что это так. Это, в общем-то, я думаю, этот эпизод можно объяснить психологически, то есть ведь там сыграл свою роль признание Ивана, и Иван, так сказать, вот это какое-то сумасшествие Ивана, оно увело суд в сторону от истинного убийцы. Но так или иначе, вот это действительно...